этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте! У нас сегодня в гостях, как и было обещано в анонсах, историк, издатель Александр Колпакидис. Здравствуй.
Добрый день.
И речь пойдет о мифах. К сожалению, и Александр об этом уже неоднократно говорил, вся история России практически и вторая половина 19 века, я не говорю про 20 и 21 век, она мифологизирована. То есть очень часто реальность не соответствует тому, о чем нам говорят. Что в свое время под мудрым руководством Михаила Суслова и Бориса Пономарева нам рассказывали, ну, потом последние 25 лет. Итак, Саш, сейчас был март месяц, как и полагается. Март – это всегда обострение, потому что 5 марта – день смерти Иосифа Сталина. Какие прежние мифы, несмотря ни на что, снова выволокли на свет?
Ну вот, было довольно много программ, передач, и довольно интересно наблюдать, как формируется вот это представление о Сталине, в общем, властью как бы. Потому что некоторые мифы, которые в перестройку вылезли, они отвергнуты большинством выступающих, так называемых специалистов. А это, прежде всего, все, что связано с модернизацией и войной. Вот Сталин как бы хороший, потому что он провел модернизацию, и потому что мы выиграли в войне. Но некоторые мифы, они устойчиво сохранились. Это мифы о цене, мифы о терроре, мифы о... Ну, такие как бы частные мифы, мелкие. Там вот, например, на одной из программ опять навязчиво утверждалось, что если бы не Сталин, то не было бы Второй мировой войны, потому что именно Сталин привел Гитлера к власти.
Ну, мы на этом остановимся.
Да, да. И, то есть какие-то вот мифы, которые... Я бы разделил тут интересный момент. Какие-то мифы, так сказать, касающиеся деятельности Сталина общегосударственной, они ушли. Ну, по крайней мере, власти делают все, чтобы... Ну, верные власти, пропагандисты делают все, чтобы они ушли. А те мифы, которые характеризуют Сталина как человека коммунистических, левых, так сказать, идеологических воззрений, они остаются, потому что они неприемлемы для этих пропагандистов, и они продолжают эти мифы устойчиво артикулировать. Но на самом деле, мне кажется, что тут вот интересные опросы, ну, вот даже показательно, вот опросы, как бы тут был день рождения у него, день смерти у него был в марте, и... Значит, совпало это с опросами очередными, которые показали рост популярности его среди населения. И мне кажется...
Ради бога, извини, пожалуйста. Всегда, наверное, надо делать скидку на то, кто делает эти исследования.
Да,
а
да,
то
да,
у нас
да,
вдруг
да,
Александр
да.
Невский.
Да, да,
был
да.
Опрос, выяснил Сталин, а потом вдруг стал Александр Невский.
Да, эти опросы, они довольно хитрые. Значит, там все время говорят, да, популярность его растет. Ну, что, в принципе, очевидно, выгодно власти. И, но, с другой стороны, никто бы не хотел при нем жить. Да? То есть, ну, кто бы хотел жить во времена разрухи, голода,
войны,
бомбежек, уничтожения там, практически половины всего, что составляло европейскую часть страны, миллионов людей и так далее. Конечно, никто бы не хотел жить в такое время. Да? Все хотели бы жить в мирное время, когда все хорошо и радостно. Но вот это такая небольшая хитрость, потому что если бы еще и все хотели жить при Сталине, то тогда было бы совсем уже как-то неудобно. Поэтому вот такая хитрость. С одной стороны, популярность растет, и это как бы подтверждает курс на укрепление государственности и так далее, который сейчас проводится властями, твердой управляемости страной и так далее. Вот это все, это как бы служит... Сталин, он сейчас как бы используется властью. Но с другой стороны, вот это его коммунистическая составляющая, а именно социальная справедливость, борьба против олигархии, против капиталистов и прочее, оно это, конечно, категорически отрицается. И кроме того, мне кажется, очень важный момент, что Сталин ведь фактически выступил против однополярного мира, который складывался после Второй мировой войны. Это тоже, безусловно, у нынешней власти вызывает симпатию. Они как бы хотят примазаться к его славе.
Понятно. Скажи, пожалуйста, насколько ведь литература о нем... В книжном большом магазине начни хотя бы первую страницу читать, до вечера промаешься. Ты бы какие исследования выделил? Вопрос все равно будет, что почитать. Вот какие бы книги ты рекомендовал?
Знаешь, ну, прежде всего, я бы рекомендовал, конечно, книги Юрия Жукова.
Это «Иной Сталин», «Сталин.
Да,
тайный
власть». Да, я бы рекомендовал все его книги читать, книги, потому что, книги. Да, это очень хорошие книги. Книги другого Юрия Емельянова. Тоже, кстати говоря, рекомендовал бы читать все его книги, начиная от тех, которые он еще в перестройку выпускал, там, о Прибалтике и так далее. То есть очень грамотный человек, который очень грамотно все расписывает. Много книг покойного Земского по статистике террора. Ну, прежде всего...
«Сталин и народ. Почему не было восстания?» Да. Книга выпущена гигантским тиражом в 2000 экземпляров.
Да, да.
Так что, если она еще есть, поторопитесь.
И, конечно, прежде всего, я бы порекомендовал вот, читать книги Игоря Пыхалова. Прежде всего, его том «Великий оболганный вождь», где систематизировано все, что было о Сталине. Это действительно выдающийся труд Игоря Пыхалова, и, значит, смелый, и главное, что он подкреплен доказательствами.
Изысканиями.
Изысканиями, да. То есть там использована не только открытая литература, но и архивные документы, и в очень большом количестве, что довольно большая редкость. Вот я бы просто всем советовал, кому лениво читать много книг, прочитать вот книгу «Великий оболганный вождь» Игоря Пыхалова. Кстати, по поводу мифов, тут опять продолжается наша история с Войковским.
Да,
на этот раз патриарх, значит, выступил перед депутатами Московской думы, и там вставил свои 3 копейки в это дело. Значит, он, значит, заявил, что голосование было... организовано неправильно.
Конечно, атеисты, наверное, то, что вот это.
Да,
вот,
наверное. Вот. Масоны, я думаю.
А? Масоны. Нет, масоны. Атеисты. Да. И масоны,
масоны да, да, понятно. Да. И что нельзя, чтобы именем террориста называлось что-то в Москве.
В архиве найдите. Отдельная передача была, и первый раз Александр Колпакини изложил свои весьма и весьма обоснованные.
Знаешь, Леонид,
взгляды.
Меня просто поражает вот эта одержимость этим Войковым у некоторых людей. Ну, просто одержимые какие-то.
Нет, пожалуйста, но следуйте фактам.
Да, и еще раз говорю, ну, допустим, ну, верите вы в ложь, не хотите вы признавать реальные воспоминания, которые опубликованы, да, но... Почему вас не останавливает, что этот человек жертва террористического акта, будучи представителем нашей страны, нашего народа, зная о том, что его готовятся убить, он, тем не менее, не дрогнул, не сбежал в Москву, как ему предлагали, а остался на боевом посту и погиб как герой, думая о своей стране последние минуты. Почему надо оплевать вот такого человека?
Оплевать на пустом месте?
На пустом месте.
Не имея никаких доказательств.
Все, никаких, все вымышлено, все основано на лжи. Но мне кажется, что вот действительно бес ведет этих людей. Странно, да. странно вообще история. Да, для меня загадка.
Ну, Саш, вот если почитать сообщения, которые пишут максимум 1,5 человека под разными никами, что не делает их умнее, а вот, то понятно, что весна, обострение и 5-е и 10-е.
Да.
Тогда вот какой, вопрос. Если можно, ты не мог бы перечислить мифы, вот, которые застряли? Вот, ну, каждый раз, потому что когда Ленина с завидной постоянностью или с завидной постоянностью объявляют немецким шпионом, это, ну, понятно, там, да, не все в порядке с мозгами.
Ну, кстати, я думаю, что следующий год у нас юбилейный, и тема немецких денег и Ленина будет просто не слазить с телеэкранов.
Ага.
И это, несмотря на то, что уже опубликована масса книг, разоблачающих это, в том числе, например, одного из либеральных историков советского еще периода, который был одним из ярких наших публицистов во времена перестройки, который признал, что все это обман, фальсификация, это покойный Старцев, питерский историк.
А, да.
Да, его книга несколько раз публиковалась с разоблачением этих фальшивок. Тем не менее, я вас уверяю, что этот миф будет воспроизводиться в конце этого года и весь следующий год просто в огромном количестве. Но вот что касается мифов о Сталине, тут, я думаю, о советском вот периоде до военного, мне кажется, вот тут очень важные такие мифы, которые надо разобрать. Это действительно, виноват ли Сталин в приходе Гитлера к власти, и была бы или не была без него Вторая мировая война и цена этой войны. Вот, вот этот комплекс...
Саш, я все-таки, извини, я перебью тебя, чтобы ты не забыл. Когда люди говорят о цене победы, вот на твоем месте и тут как-то сидел Алексей Исаев. Ну, вот ты знаком же с ним. Вот он сказал, что вопрос поставлен неправильно, надо говорить о цене поражения. А цена поражения было уничтожение страны и народа. Все.
Да, и, знаете, я всегда говорю на этот вопрос. Цена такая, которую просят. Вот вы идете в магазин, и там что-то стоит, вам кажется, это дорого. Вы же не говорите, это не рынок, не базар, это не арабская какая-то деревня. Вы не говорите, а нельзя ли вот эти часы мне купить в два раза дешевле? Сколько просят, столько и платишь. Цена такая, которая назначена. И эта цена была необычайно высока. Но виноват ли был Сталин в том, что Россия отставала? В том, что он получил страну полностью разрушенную, что не только к 20-му, к окончанию гражданской войны, страна отставала и была разрушена, она что уже к началу Первой мировой войны была не готова. Сейчас у нас любят говорить о темпах роста, которые были в царской России. Говорят, да, вот если бы война началась на 10 лет позже, мы бы тогда были самыми сильными, может быть, да кабы, но именно к августу 2014 года мы отставали от других ведущих игроков на этом поле. Отставали по всем позициям. А какие темпы роста, это не важно. Важно, что произошло в час Х. Вот час Х, август 2014, это проверка. И вот эту проверку царский режим не выдержал. А сталинский режим выдержал...
То же самое, как говорят, что «О, мы бы и проливы получили!»
Да,
и
проливы,
все
да.
горели желанием России отдать проливы. Да, все вокруг. Да.
Знаете, тут, что касается вот этого мифа по поводу того, что мы еще чуть-чуть бы день простоять и ночь продержаться, и тогда бы мы победили, это большой вопрос, что получила бы Россия, даже если бы она не вышла из войны, не подписав Брестский мир. Очень большой вопрос, потому что по тем же проливам никто не собирался их отдавать. Англичане делали все, чтобы Россия не получила эти проливы. И потом еще следующий момент. Больше всего генерал Алексеев и другие генералы русской армии боялись того, что будет, когда придется армию распускать по домам. Когда они помнили, что произошло в конце японской войны? Это был страшный кошмар. Повсеместные солдатские бунты, восстания, беспорядки и так далее. И вот этого тоже очень боялись, потому что страна в результате была разорена. Значит, ни одна проблема не была решена, ну, прежде всего, земельная проблема, ни одна проблема во время войны не была решена и не приблизились к ее решению. Поэтому все с ужасом ждали не только победы, но не только поражения в войне, но все с ужасом ждали и победы, так называемые.
Кстати говоря, и никто почему-то с фронта безоружным не ушел.
Да,
с винтовками, да, а то и с пулеметами уходил.
И на самом деле, вот этот миф о том, что царская Россия, значит, проиграла проигравшей стране, значит, что мы бы могли там в рай попасть, если бы победили, он ни на чем не основан. Он основан просто на безграмотности и непонимании реалий дипломатии того времени.
Известном принципе выдать желаемое за действительное. Фактов никаких. Ничего нет. Вот, пожалуйста, альтернативно одаренный человек. Если он немцам бесплатно помог, это не оправдание. Герман.
Ну, я должен сказать, что тут, ну, это мы касаемся мифа о том, что Сталин...
Мировая революция.
Да, ну вот, да, вот сейчас вот все время предъявляют обвинения, что да, вот войну выиграли, молодцы, там провели модернизацию, молодцы, но вот эта идея мировой революции, угу. Вот это лишнее. Какая мировая революция? Откуда? Я вот пытался все время в архивах найти... Ну, если есть мировая революция, значит, есть штаб, где планируется и осуществляется, и так далее.
Штаб этот, очевидно, да. В Коминтерне.
Да, долгое время я копался в архивах Коминтерна, И надо сказать, что, наверное, первое в свое время нашел и опубликовал данные о... Ну, военной комиссии комментарии.
Военной?
Да. Ну, назвать это штабом мировой революции, это большая натяжка. Это, скорее всего, это, я бы сказал, это что было? Из нескольких человек, причем люди, ну, второго, так сказать, ряда, ни один из них не входил в политбюро, значит, была создана группа, значит, некоторых людей никто и не знает, кто теперь знает, кто такой Мицкевич Ускапсукас, никто не знает, да, там. Ну, может быть, помнят еще Пятницкого и Уншлихта. Но это тоже люди, которые даже не часто... Вот если мы посмотрим график посещения Сталина и кто к нему, они там у него не часто даже бывали. И тем более они не входили в высшее руководство партии. То есть сказать, что это вот штаб мировой революции, большая натяжка. Это орган, который занимался инструктированием... У каждой компартии, так как многие были нелегальные, проводилась, естественно, запрещенная и так, нелегальная работа. Кроме того, многие компартии имели свой подпольный аппарат по работе в армии. Вот проводилась инструктаж этих людей. Потом, значит, работая с этими документами, я обратил название, что все время ссылаются на какую-то организацию под названием ВБ. Долгие годы я искал это ВБ. Да, да, да. Оказалось... А что действительно, скорее, этим штабом может быть признано вот это самое ВБ. Это, оказывается, военное бюро. Военное бюро, да. Что за бюро? Оказывается, когда в 23-м году ожидалась революция в Германии, так называемый немецкий октябрь, то была создана международная комиссия во главе с Молотовым. И она вот, ее задача была оценить, насколько вероятна вот эта революция, и если она произойдет, надо ли нам вмешиваться, в каких масштабах, что делать, и как, ну, и как себя вести, короче, в этой ситуации. Ну, представьте себе, в Германии происходит социалистическая революция, а все предпосылки к этому были. И вот было создано при этой комиссии международной ЦК, было создано вот это ВБ. Оно состояло из около 10 офицеров разведки. Кстати, среди них, ну, их никто, кстати, не знает, кроме Маневича. Маневич одно время входил туда, да.
Временно.
Да, временно. Этот орган существовал около полутора лет. И, значит, ну, то сказать, что это штаб мировой революции, ну, это очень сильно. Ну, это очень сильно. Ну, это офицеры даже, ну, если взять современные звания, ну, тогда званий не было, но это так, это где-то все, вот если я так внимательно изучил их биографии, это в ранге там, ну, от капитана до полковника. То есть сказать, что это штаб мировой революции, ну, это просто ничего не сказать. И когда... Да, кстати, этот орган был чудовищно зашифрован. Даже вот если взять учетные карточки этих офицеров, ну, как бы их такие автобиографии, которые в военном архиве, ну, вот на Водном стадионе у нас есть военный архив, и там вот я их всех внимательно учил, они даже в своих личных вот этих учетных карточках зашифровали пребывание в этом органе. Официально они все значились в распоряжении заместителя председателя Реввоенсовета. То есть это была страшно зашифрованная организация, которую до сих пор о ней никто не написал, кстати, потому что толком ничего и не известно. И даже полный состав я не смог установить. Ну, несколько человек знаю. Ну, знаю, что примерно их было около 8-9 человек. Ну, не было такого органа. Не было его ни в Генштабе, как получается, не было его ни в Коминтерне. То есть никакой мировой революции большевики не планировали. Да, они поддерживали какие-то восстания. Какие? Значит, вот они поддерживали вот этот германский октябрь, значит, в конце осенью 23-го года. Как поддерживали? Туда направили большую группу советников. В основном, ну, разные люди были, ну, естественно, знающих немецкий язык. Главным из этих был Вацетис, знаменитый Вацетис, первый главнокомандующий Красной Армии, которого туда направили, очевидно, потому что он был латышом и хорошо знал немецкий язык. Значит, никакой революции там не произошло. А социал-демократы предали коммунистов, отказались там участвовать во всеобщей забастовке.
Да, некоторых расстреляли,
да,
мимоходом.
Было гамбургское восстание, да, во главе с Тельманом, и все это дело, значит, рухнуло. Эти советники уже в конце 23-го года, а последняя группа в марте 24-го вернулись, значит, обратно в Москву. Потом было декабрьское восстание в Эстонии, в Таллине. Там ребята оказались более энергичные и боевые, чем немцы, как ни странно. Они там захватили много, так сказать, министерств, ведомств и так далее, но их подавили. И что интересно, вот я сейчас читал документы, в архиве есть документы, как бы вот разбор полетов среди эстонских коммунистов. Там они как бы, ну, дискуссия по причинам поражения. И вот там выясняется интересная вещь. Оказывается, эстонцы, работники нашей военной разведки, ГРУ, которых туда послали в виде советников, были против этого. Это все была инициатива местного коммунистического руководства. То есть эти люди не были марионетками Москвы. Они вели свою игру.
Они
хотели сами на белом коне, значит, там, въехать, куда там положено. А мы им помогали, потому что братья по классу и так далее, все такое, как бы. Но эта помощь не позволяла ими манипулировать. Они делали то, что они хотели делать. Потом мы имеем так называемый взрыв Софийского собора, в Болгарии. Да? Но тут вообще как бы анекдотическая ситуация. Там, ну, есть большой в РГАСПе, вот это архив у нас, бывший центральный партийный архив, там большое количество документов по этому вопросу. И там есть отчет нашего резидента, кстати говоря, из которого ясно, что это тоже была инициатива, и даже не руководство болгарской компартии, а тех офицеров, кстати, кадровые офицеры болгарской армии, которые возглавляли военную организацию болгарской компартии. И Москва никак это не санкционировала, не одобряла и не поощряла. Более того, например, наш легендарный разведчик Иван Винаров, который в это время прибыл в Болгарию, был ошарашен, не знал, что делать, и занимался только тем, чтобы вывести как можно больше людей, спасти из страны. То есть никакого вмешательства, никакой революции реально мировой никто не планировал.
Потом было письмо Зиновьеву. Это уже с фабрикацией английской.
Да, это письмо послужило причиной, да, вот это
27-й.
Да, там, значит, история такая, это не английская разведка сфабриковала, это наши белогвардейцы, которые... Вот у нас очень любят этих белогвардейцев, там русская эмиграция, но столько дерьма там было, что это просто хоть ведрами выноси. И там было, в частности, не одно, а много бюро по изготовлению фальшивок. Да,
в
то
Риге,
есть они тонны, Берлине. Тонны, да, тонны фальшивок в Вене, тонны фальшивок изготовляли. И, кстати говоря, не безобидно. Например, на основе вот фальшивок о деятельности вот болгарских коммунистов в Болгарии были уничтожены тысячи людей. Вот после этого взрыва собора тысячи коммунистов были убиты. Многие без суда и следствия. Когда вот говорят, вот, кстати, вот интересный момент, во время вот этих дискуссий в марте по поводу Сталина много говорилось, опять же, вот, что вот, что такой террор и такой пресловутый есть человек, который, по-моему, вообще ничего в жизни не знает, такой некий Надеждин. Он сказал, да, это поразительно, это человек-преподаватель. Он сказал, что вот нигде в мире такого не было, только у нас вот столько людей убивали. Ну, извините.
Это да.
Ну, прочитай, что было в 25-м году в Болгарии. Прочитай, сколько людей в начале 30-х годов а после того, как начался экономический кризис, было брошено в тюрьмы, я имею в виду коммунистов, социалистов и других революционеров. Сколько было казнено?
Кстати говоря,
десятки, сотни тысяч.
Борьба директора ФБР Гувера против бандитизма – это уничтожение преступников. Да, они были преступниками, да, они грабили банки, но их убивали на месте. Их никто там никак не брал, просто убивали на месте, и все. А сколько людей от голода померло тогда? Не у нас,
да,
там.
Нет, ну, да, да, кстати говоря, в связи с этим возникла анекдотическая ситуация, когда один наш демограф провел подсчет населения Америки и пришел к такому анекдотическому выводу, что во время Великой депрессии от голода умерло что-то чуть ли не порядка 5 миллионов американцев. Ну, это, конечно, смешно, это как бы, ну, это не шутка, это глупость, потому что где эти трупы, где эти захоронения? Да,
свидетельство
да, о смерти. Но это говорит о том, как опасно делать выводы на основе вот этих демографических подсчетов, не опираясь на реалии.
Саш, то есть, то, что там несли про мировую революцию Бухарин, Зиновьев, Каменев и все остальные, это по большей части был порыв.
Нет, Троцкий и Зиновьев, может быть, реально хотели этой мировой революции.
Хотели,
да.
Но что делало для этого?
Да. Но реально в Советском Союзе никогда не было органа, который
штаба
бы этим занимался.
Революции.
Да. И реально мы не видим никаких вот действий в этом направлении. Вот последнее действие, которое можно считать как-то причастным, это когда в 1935 году в Бразилию направили группу советников Коминтерна, ну, во главе с бразильцем Престосом знаменитым, да?
И... Марс Престос это знаменит.
Да. И вот там произошло восстание,
но
было там подавлено.
Я просто читал пару книг об этом восстании. Они в каком-то, я не помню сейчас, в каком-то большом городе должны были захватить власть. Ну, но Атака должна была начаться тогда, когда все традиционно пьют кофе. И все пошли пить кофе, и те, и другие. А потом из другого города приехали полицейские, ну и не случилось.
Кстати, кто хочет посмотреть, вот есть бразильский фильм, «Ольга» называется, по-моему, его легко скачать. А, и там вот как раз очень хорошо показаны события. Назвать попытку восстания, антидиктаторского восстания в Бразилии, мировую революцию, ну, это слишком. Все-таки, конечно, в Бразилии много диких обезьян, но кроме этого там ничего, в общем-то, и не было.
А
в то время.
К этому мы еще не знаем, что Сталин с них вытребовал за отмену Коминтерна. И там...
Ну да, да.
Вот. Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей мы продолжим наш разговор.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Так, слушатель под поэтичным ником «Стальной винтик». Уймитесь. Афобазол. Но сразу весь пузырек. Значит, во-первых, научитесь грамотно писать, если речь идет о конкретных людях. Ну, фамилию, хотя бы фамилию. И если вы хотите, чтобы на ваш вопрос отвечали, вы вопрос задавайте, а не парите разную чушь. Вот и все. Понимаете? А кто звонит? Было сказано звонить? Не было сказано звонить. Значит, не надо звонить. Саш, да. Значит, отсюда люди тут начинаются. А что, Сталин был там и его окружение, они были мягкими и пушистыми? Об этом слово хотя бы было
сказано. Не, наоборот, это были твердокаменные люди, жестокие.
Конечно.
Упертые.
А где вы видели политику без жестокости?
Никто никогда не говорил, что они не совершали ошибок.
Постоянно.
Они совершали ошибки, но надо отделять зерна от плевел. Они, главное, это люди, которые реально провели реформу. Вы посмотрите, что сделал Сталин. Он восстановил полностью, ну, там Дзержинский, конечно, играл большую роль, но они восстановили разрушенную страну, доставшуюся в наследство.
За 2 года железные дороги.
Да.
А проблему с беспризорниками? Миллионы беспризорников.
И они совершили невиданную в истории цивилизации модернизацию, сначала с конца 20-х годов, и уже к середине 30-х она была фактически завершена. Россия вырвалась, она по промышленному производству вышла на 2-е место после Америки, обогнала Англию, Францию, Германию, причем сильно обогнала. А по всем показателям, в то время как во всем мире был кризис, везде все там на 30-40% промышленного производства, у нас был бешеный подъем. Вот в этом причина популярности коммунистических идей в 30-е годы. А, смотрите, он выиграл Великую Отечественную войну, которая фактически была для России во много раз страшнее, чем Первая мировая война. Вы задумайтесь только, мы воевали против всей Европы.
Всей, абсолютно.
Даже... шведы и то втихаря умудрялись помогать немцам, да, хотя нейтральная страна. Да, конечно.
Нейтральная Испания,
да,
прислала своих военнослужащих?
Прислала свою голубую, в хорошем смысле этого слова, дивизию на наш фронт. А, значит, промышленность Чехословакии, которая была центром военной промышленности в 20-е и 30-е годы, Франция и других стран, Польша и так далее, работало, сырье оттуда шло, не только заводы работали, сырье, все это работало. Посмотрите, как мало было диверсий, каких-то актов саботажа на чешских заводах. Вот наши братья-славяне...
А как хорошо работали французы.
Да, да. Ну, там хотя бы какое-то движение сопротивления было, да.
Ну, сомнительно.
Ну, уже после Сталинграда, да, но было. А посмотрите, после войны еще одно чудо, это вторая модернизация, ведь все было разрушено. Все, что создавали непосильным трудом, все было разрушено. Фактически в конце 40-х годов можно говорить не о восстановлении народного хозяйства, а о второй модернизации. А атомный проект, который спас мир от однополярности еще после войны. Ведь американцы этой атомной бомбой размахивали как дубинкой. Они думали, что они жандарм мировой, и что у них есть дубинка, это атомное оружие. Сталин сокрушил их монополию. А культурная революция... Наша страна была самая в Европе отсталая в плане культуры.
Читать не умею.
Да, большинство населения... Не 50%, а большинство населения. И мы превратились в самую читающую страну мира.
А какой был расцвет искусства?
А сейчас, по официальным
науки, данным,
мы на 32-м месте в мире.
Это почетное место.
Ну,
вы
да,
с 33-го,
да, это 100%. Да, да, это лучше, конечно.
Саш, давай, пожалуйста, мировая революция. И прямо отсюда переходим. Сталин, виновник Второй мировой войны. Он запретил коммунистам сотрудничать с социал-демократами. он вооружил Германию, хотя было всего, по-моему, два центра, в Казани и в Липецке. Ну, под Казанью, под Липецком. Вот, Саш, об этом, пожалуйста.
Ну, а, во-первых, центров было больше. Значит, больше, был авиационный центр в Липецке с 25-го года, была танковая школа в Казани, так называемая КАМА, и было два аэрохимических полигона. Один Томка в Саратовской области и второй в Подмосковье, под Осинках. Значит, было сотрудничество с фирмой «Юнкерс», недолго продолжавшееся. В результате в филях было собрано 170 самолетов. Был химзавод, построенный с акционером обществом «Берсоль». Сотрудничество было в производстве гранат-снарядов с фирмой «Круппа». Но больше всего знают о том, что немецкие офицеры проходили обучение, значит, в наших танковой, вот в этой и летной школе. Придумали, что Геринг здесь учился.
Конечно.
Масса мифов, блефов. Я хочу сказать, мы сотрудничали не с Гитлером и не с нацистами. Мы сотрудничали с самой демократической страной мира.
Которая... С Веймарской республикой.
Да, Веймарская Германия – это самая демократическая страна в мире, которая была. Кроме того, и Германия, Веймарская, и наша страна пострадали в результате Первой мировой войны. И это был союз двух изгоев против тех, кто всех обижал. И всех, кто грабил и диктовал правила своей игры. Поэтому этот союз был вполне обоснован. Второе сотрудничество, это о нем меньше гораздо говорят, это после подписания пакта, значит, в конце, с 1939-1941 год. И тут о нем говорят гораздо меньше, говорят, что вот, если бы не мы своим сырьем Гитлера вооружили. Да. Ну, извините, да, у нас были огромные успехи в промышленности, да, модернизация вывела нас там на второе место в мире, но у нас было колоссальное отставание по станкам, всевозможным, по высокотехнологическому оборудованию.
Ведь тогда мы получили от Германии кредит в золотых марках, и на это закупали у них станки, которые были нам
необходимы. Да, да, да. Про станки это очень важный вопрос. Это не мелочь. Без этих станков мы не могли бы даже войну выиграть. Это к доктору не хоти. Значит, комиссия Матевосяна, 48 инженеров, которые ездили по авиационным заводам Германии, выяснила, что несмотря на колоссальный прорыв в авиастроении, мы все равно от Германии очень отстаем. Потому что в Германии в 20-е, 30-е, ну, особенно в 30-е годы, был резкий рост авиапромышленности, новые самолеты. И если бы не было вот этой комиссии Матевосяна, мы бы не знали об этом. Наша разведка героическая это проморгала. Поэтому... Вот это было закуплено 30 образцов самолетов, целая авиаэскадрилья. Я призываю всех, кто хочет разобраться в этом вопросе. Есть статья, фамилия автора Журавель, такая интересная фамилия. Вот этот Журавель там разобрал все, что мы получили.
От немцев.
От немцев, да. И очень подробно там, значит...
А где эта статья?
В интернете. Берите Журавель, да, и советско-германское сотрудничество, и тут же найдете эту статью. Что касается книг, то тут выходила книжка Горлова, я, к сожалению, не помню ее название, это его докторская диссертация, и, к сожалению, только в виде докторской диссертации существует текст Захарова, труд Захарова, он в виде книги, насколько я понимаю, не выходил. Вот два великолепных образца того, как работают ученые, серьезные ученые.
Именно советско-германское,
да, военное сотрудничество 20-х, 30-х годов.
Помню, а я помню такие на этой, ну, на плохой бумаге фашистский меч ковался в СССР.
Да, да, ну это сборник документов, да.
Да,
я хочу взять свои слова обратно. Конечно, мы бы и без станков выиграли бы эту войну. Это я так сгоряча ляпнул, да. Но тем не менее, почитайте статью Журавля, и вы поймете, насколько все это сложно, когда имеешь дело с реальной жизнью, а не там из носа не выковыриваешь вот эти все дурацкие аргументы. То есть это действительно была очень серьезная проблема. Наше системное отставание, оно было даже не только связано, там, допустим, с Первой мировой войной и так далее, оно культурное было, оно вглубь веков уходит, да, вглубь веков уходит это отставание. Поэтому, значит, ни Николай I Палкин, ни Александр II Освободитель, ни Николай II Кровавый, они не приближали
там
нас.
Там еще миротворец был.
Да, миротворец, да, Александр III. Значит, они не приближали нас, они, наоборот, нас отдаляли в области культуры от остального мира. И вот этот общий уровень, ну, когда неграмотная большая часть населения, о чем можно говорить? В Германии этого не было, поэтому... Немцы сумели очень быстро восстановиться после Первой мировой войны, и очень много было там технологических открытий, чего, к сожалению, нашим авиаконструкторам и другим инженерам, молодым, у нас новая поросль была. Наши же все недовольные советской властью царские инженеры большую частью эмигрировали, потому что они были недовольны, что уровень жизни их резко упал. Разница же была в зарплате инженера и высококвалифицированного рабочего даже в царское время чудовищно велика. В советское время ее практически не было. Поэтому, значит, все это очень сложно. Следующий вопрос – это то, что Сталин, из-за Сталина Гитлер пришел к власти. Это вот, кстати, очень популяризировал Суворов Резун. Полная хинея.
И, да. Саш, и в этом же ответе, пожалуйста, коммунисты посылали социал-демократов,
да, да,
не
да.
было никакого сотрудничества.
Вы знаете, вот меня поражает. Вот я уже говорил много раз, вот больше всего поражает, вот почему люди, зная правду, лгут. Вот,
это можно объяснить, по-моему.
Вот помните, я приводил пример по поводу архива, секретной части архива Троцкого. Поражает не то, что там нашлось подтверждение вот этого подполья, беспринципного блока этих подпольщиков против Сталина и так далее. Поражает то, что все молчат об этом. Вот что
положено.
В 90-м году открыли вот этот секретный форт архива Троцкого, и там оказалось, что и у них был агент в НКВД, который предупреждал об обысках, что они действительно создали все эти группы подпольных.
Это троцкистская оппозиция здесь.
Да, здесь, в Москве. Угу. Более того, чуть-чуть ли не до 42-го года, даже репрессии полностью их не искоренили. И вот меня больше всего поражает, почему, значит, все молчат об этом. Вот не буржуазность, ну, хотелось бы, еле, сенсация.
Еле-еле, и то благодаря Юрию Николаевичу Жукову, агентурное дело «Клубок», типичный заговор против Сталина.
Да. И также меня поражает, почему вот все врут по поводу вот этого якобы вины Сталина за то, что германские коммунисты боролись против социал-демократов, да, и из-за этого Гитлер пришел к власти. Ну, вранье. Главные виновники в том, что не было единства рабочего класса в Германии, это социал-демократы. Уже весной 1932 года коммунисты предложили программу Единого фронта, совместной борьбы против фашизма. В день 30 января, когда Гитлер был назначен рейхсканцлером, да, коммунисты предложили социал-демократам заставить силой убрать Гитлера с этого поста, провести всеобщую забастовку. Те отказались. Через неделю на подпольном заседании уже Тельман поручил Эрнсту Тоглеру, председателю парламентской Франции, выступить на 200-тысячном митинге социал-демократов с призывом к единству, объединению в борьбе против фашизма силовыми методами. Ему не дали выступить на этом митинге. То есть через несколько дней Социнтерн принял предложение Коминтерна о объединении в борьбе с фашизмом. Председатель социал-демократической партии Германии в знак протеста вышел из бюро Социнтерна. Да. То есть, была теория социал-фашизма. Она, кстати, была не так уж и глупа, это тема отдельной передачи. Очень многие социал-демократы, особенно, например, во Франции, да и в других странах, перешли на позиции фашизма, потому что у них была единая социальная база, средние слои, мелкая буржуазия. Но в целом эта теория, безусловно, была неудачной, вредной, ошибочной. Но, тем не менее, коммунисты преодолели это. Никто не говорит из наших вот этих критиков Компартии Германии о том, что 1 мая 29 года в Берлине социал-демократическое руководство полицай-президиума расстреляло мирную рабочую демонстрацию. 31 рабочий был убит, и ни один полицейский не был убит. 31. После этого боевая организация Компартии Германии, опять же, социал-демократами, была запрещена, Союз Красных Фронтовиков. Именно коммунисты потеряли до прихода Гитлера к власти в драках на улицах, в борьбе, значит, с нацистами, тысячи коммунистов были убиты и ранены, десятки тысяч брошены в тюрьмы до прихода Гитлера к власти. А когда за неделю до прихода Гитлера к власти нацисты решили напасть на центральный офис Компартии Германии, социал-демократы свои боевые отряды вывели из города, чтобы те не помогали коммунистам обороняться. То есть с больной головы на здоровую.
Здоровую, да. Конечно.
То есть тут такое извращение.
Еще, Саш, ты об этом знаешь лучше. Вот когда начинаешь с этими людьми говорить и начинаешь предъявлять им какие-то факты, интересуешься у них, откуда это, начинается истерика, слюни летят во все стороны, и видно, что люди ничего абсолютно не читали, и их никуда вообще выпускать нельзя.
И потом еще такой важный момент. Еще раз, как я вот по эстонцам сказал, у этих людей, они не были марионетками Сталина. В той же компартии Германии была так называемая группа Неумана Ремеля. Это члены высшего руководства, которые были не согласны с линией Тельмана, ну, Сталина фактически, на то, что необходимо объединяться в едином фронте вместе с социал-демократами и другими профсоюзными рабочими организациями. Эта группа всю дорогу вела борьбу против тельмановского руководства. В конце концов, пришлось их отозвать. Вот у нас любят говорить, что вот Сталин расстрелял
всех,
всех, да, в том числе немецких коммунистов. Ну вот именно вот эти люди были расстреляны, да. И Нойман, и Ремеле были в 37-м году расстреляны.
А глава
и это нехорошо. Они, может быть, искренне заблуждались. Верили в то, что действительно надо... у них был лозунг «Бей фашиста, где его встретишь». Да? Тельман сказал, что это глупость. Пока-то бьют нас, надо объединяться, а не разъединяться. Да. Вот, конечно, очень много немецких коммунистов было у нас расстреляно. Я думаю, несколько сотен, может быть, тысячи. Но... В основном, кто это были? Вот эти были фракционеры. Угу. Это, вот, например, люди, которые, когда Тельмана уже арестовали, было, ну, вот, просто привожу частный случай, за что был, например, расстрелян наш разведчик Эрих Альберт Таке. Значит, вот он участвовал в фракционном собрании, где они издевались над Тельманом, говорили, вот он получил тоже, что же служил и так далее. Ну, извините, ваш лидер попал в концлагерь, его там убили в результате, да? А он вел себя как герой. Его даже не смогли вывести на процесс, потому что на процессе Тельман был, вел себя еще лучше, чем Димитров.
Кстати, да. В прошлое воскресенье здесь была Елена Сьянова. Она говорит, ГЕС говорил, все с нами сотрудничали, один Тельман. Вот один Тельман не стал с нами сотрудничать. Саш, а теперь... Ну, это исчерпанный вопрос. Все.
Да, всем... вот, нет, кстати, вот смотри, вот пишут, что плохого в существовании троцкистской оппозиции. Вот,
конечно! Кстати,
во время одной дискуссии представительница мемориала вот так и сказала, ну и что, что оказалось троцкистское подполье, ну и что?
Конечно.
А что вот
конечно.
Сейчас у нас в стране действуют троцкисты, ничего плохого, они никаких это... Ну, извините, но это, знаете, это даже... Ну, без... Зачем тогда история? Вот вырывать из контекста, переносить в другое время, менять смыслы. Ну, тогда какой смысл в истории, как в науке? Все происходит в свое время, по своим законам. Все это в контексте того времени. Значит,
извини, а вот историков с той стороны, за исключением одного человека, я не буду называть его фамилию, там, свои обстоятельства, ты в архиве видел когда-нибудь?
Ну, нет, честно говоря, видел. Я видел и в архиве...
Рядом.
Да, и Никиту Петрова видел в архиве Хлевнюка и так далее. Нет, на самом деле, тут же дело не в том, что они не знают факты. Дело в том, что, на мой взгляд, вот, что агажированность, то есть, вот, ну, выгодно тебе вот по жизни, да, по карьере, по грантам и так далее. Ты вот защищаешь эту точку зрения. Вот... Еще раз говорю, есть какие-то вопросы, по которым можно спорить, да, там вот, допустим, ну, нельзя спорить по вопросам, почему замалчивается архив Троцкого, почему вот этот секретный фонд, его, почему об этом никто не говорит, потому что это не вписывается в вашу концепцию.
Они говорят, Вилли Мюнценберг, создатель пропагандистской машины немецкой компартии, бизнесмен от Бога, но... поддерживал Троцкого и практически выступил против руководства германской коммунистической
партии.
Кстати,
он поддерживал вот эту группу Неумана Ремеля. И, кстати говоря, эта группа, вот за что судили Мильке, министр госштази, министр госбезопасности, за то, что по наущению вот руководителя этой группы, он еще с другим парнем, застрелили двух офицеров полиции, которые нагло прогуливались перед зданием Центрального комитета Компартии Германии. То есть их предупреждали, чтобы они там не ходили. Они, значит, вот...
Ну, пошли.
Да, пошли. Те вышли, их пристрелили, да, там третий убежал. Значит, и... это была ошибочная тактика. Эту тактику под руководством Тельмана преодолели. Сказали, мы не признаем индивидуальный террор, это не наш метод и так далее. Но эти люди продолжали свою фракционную деятельность после того, как уже все было проиграно, после того, как они оказались в эмиграции. Они продолжали эту деятельность. Более того, значит, и, кстати говоря, вот этот Мюнценберг поддерживал этих людей. Более того, значит, он занимал неправильную, осужденную партию позицию по вопросу о Народном фронте, переговоры которого уже в эмиграции шли и так далее. То есть этот человек нарушал партийную дисциплину. Но... С ним тоже интересная история.
Да,
это... Он, значит, был якобы убит по заданию Сталина.
После побега из лагеря.
Еще в перестройку, когда открыли немецкие архивы, нашли точное доказательство, что он повесился. Ну, он сбежал из лагеря вместе с группой коммунистов. И так как коммунистам было куда бежать, а ему некуда. Вот он остался...
Ни к тем, ни к другим.
Да, ни к тем, ни к другим, да. И он, очевидно, под влиянием какой-то депрессии, вот этого всего такого, да, вот, то есть он как бы обанкротился. Вот человек политический банкрот. Он взял повесть. Есть опубликован отчет об этом, который почему-то в ГДР хранили в архиве и не публиковали. Да. И уже всем ясно, что его никто не убивал. Но, тем не менее, продолжается вот это... вранье и в «Черной книге коммунизма».
Да,
понимаешь?
Безусловно.
Вот тут вопрос о том, что люди эти, два вида людей. Есть люди, которые знают правду, но им выгодно врать, и они продолжают
и
врать.
Продолжают врать, конечно.
А есть люди, которые искренне заблуждаются.
Есть такие. Да. Вот человек, вот он, вот этот вот штальной винтик, вот он все... Вчера... Слушайте, уважаемый, вы не вняли моему призыву уняться. А вы попробуйте сами разобраться. Вот сами попробуйте, вот поставьте в своей жизни перед собой вот такую задачу, которая потребует определенных усилий. И, я боюсь, умение считать. И постарайтесь сами разобраться в том, что кто-то говорил вам вчера. Тут есть один этот, ну, как его, ну, если человек подписывается Коленька, ну, понятно, материал для психиатра, это известное дело. Мой самый любимый – Волкогонов. Но вы не готовы. Понимаете, свое мнение вы можете высказать.
Вот, кстати, Волкогонов, да?
Нет, подожди, Саш, но вы не можете спорить с Александром Колпагиди. У вас нет аппарата исторического. Ну, нету. Не читали ничего.
Нет, они могут спорить. Ну, вот смотри, вот нет. Волкогонов, да? Вот человек был заместителем начальника политуправления Советской армии. Писал книжки, брошюры, разоблачал идеологическую борьбу американского империализма против СССР, против нашего народа и так далее. Началась перестройка. Он, как шла перестройка, потом эта перестройка перешла в гласность, демократию и т.д., он менял взгляды чуть ли не каждый месяц. Вот как менялась ситуация в стране, он менял, ну как можно верить такому человеку?
Нет, это невозможно.
Я
это
не
невозможно.
Говорю, что вот надо упереться и не признавать своих ошибок и все время стоять на одной и той же позиции. Я этого не утверждаю. Действительно, если ты находишь новые факты, делаешь какие-то открытия, что-то узнаешь, твоя позиция может и должна меняться, если ты честный человек. Ну не так же меняться, как у Волкогонова. Это называется просто бесстыдство. Понимаете? То есть человек сначала говорил одно, и что он, будучи заместителем начальника политуправления Советской армии, не мог пользоваться архивами, не знал, что происходило в Советской армии. Да все он прекрасно знал. Просто менялась ситуация, и человек все время оставался наверху. Такой флюгер. Значит, тут... Как можно верить этому человеку? И потом, вот даже если просмотреть внимательно все его книги, там видно, как у него менялась позиция. Журнальные публикации у него отличаются от книжных. И возникает вопрос, а где настоящий Волкогонов? Ведь, кстати говоря, вот если внимательно посмотреть, то его советские вот эти брошюры пропагандистские, они оказались-то совершенно точными, и там-то как раз вранья-то не оказалось. Их сейчас, если прочитать, то просто поразишься. После всего, что мы увидели в последние годы, произошло там в арабских странах, вот это расширение НАТО на восток и все-все-все. Когда все люди уже убедились, даже те, кто у нас у власти стоят, убедились, что, оказывается, политика главная, а не экономика, что нельзя с помощью денег решить все проблемы. После того, как мы потеряли Украину, потеряли там все, что можно было потерять, и теперь все прозрели, теперь-то книги советского периода Волкогонова читаются как слово правды, а все, что он написал потом, очень сомнительно. Вот очень сложная жизнь. Очень сложная жизнь. И решить ее, как решали в перестройку, дважды два, четыре, и пошли гулять, не получается. Надо изучать все. Надо изучать все системно. Жизнь устроена системно. И история – это сложная вещь. Там не бывает легких ответов. Надо надо изучать ее во всем многообразии, а не вырывать из контекста и не
то,
переносить.
Что оно выгодно.
Да, да. Поэтому я говорю, что тут очень сложный вопрос. Очень сложный.
Так, у нас через полминуты будут новости. После этого мы продолжим нашу беседу с Александром Колпагиди. И если Александр решит, что надо принимать вопросы по телефону, ну, так будем принимать вопросы по телефону, и он будет отвечать. А на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с историком и издателем Александром Колпакиди. Миф ли, Саш, что никакой опасности войны не было, но Сталин и руководство Советского Союза своими потенциально агрессивными действиями заставили, вынудили Гитлера напасть?
Тут миф более такой, мне кажется, запутанный. Дело в том, что вообще такой самый основной миф, что Сталин вообще придумал, что Советскому Союзу что-то угрожает для того, чтобы установить свою диктатуру. Вот, значит, для того, чтобы сокрушить Троцкого, Бухарина, стать единоличным диктатором, уничтожить там миллионы людей. Вот он придумывал и пугал вот этим мифом о том, что на нас рано или поздно нападут. Ну, то, что в результате на нас таки напали, это тут людей ни о чем не...
Это не аргумент.
Не аргумент, да. И этот миф, ну, как бы вот говорят, что угроза войны была в конце 20-30-х годов. Так ли это или не так? И что вот именно угроза войны вынудила проводить форсированную, быструю индустриализацию с огромными жертвами. То есть было понятно, что это модернизация, которую проводили, ну, которую мы называем коллективизация, индустриализация, культурная революция, ну, вместе назовем это модернизация форсированная, что она будет сопровождаться большими жертвами, но эти жертвы были неизбежны, потому что надо было делать очень быстро, так как была угроза войны. Была ли это угроза или нет? Ну, это тут можно много часов говорить, но, на мой взгляд, просто ложь тут заключается в чем? Ну, посмотрите на реальные факты. В 27-м году была так называемая военная тревога, когда Англия разорвала с нами дипломатические отношения. Вот мы уже это говорили. Реальная причина там была, помимо письма Коминтерна, это то, что в английских колониях начинались всякие восстания, революции, Англия обвиняла в этом Советский Союз и так далее. Ну вот с точки зрения здравого смысла, да, Советский Союз поддерживал борьбу народов колоний. А что в этом плохого? А разве иметь колонии, грабить население там неразвитых стран, это хорошо? Разве Советский Союз здесь не выступал в качестве государства, которое борется за права человека, за национальную независимость народов, за самоопределение? Вот за то, что сейчас все это хорошее, значит, в Сирии там пытались применить только с другим знаком. Выступал. И что, англичане сейчас сами не осуждают свой колониальный период? Осуждают. Но сейчас осуждают, когда уже колонии нет.
А другая страна осуждает истребление индейцев, я слышал.
И вот тогда, значит, они пытались, ну, они сами воевать не хотели, они разорвали отношения, но пытались натравить на нас так называемых лимитрофов, то есть это приграничные государства, прежде всего Польшу и Румынию. И вот в 28-м году был сделан подсчет численности, значит, ну, военных сил, которыми обладают Польша, Румыния, Латвия и Эстония, Литва не включалась, потому что она рассматривалась скорее как нейтральное государство. И вот что оказалось. Значит, только вот эти маленькие страны на нашей границе могли выставить против наших 100 дивизий 109, против наших 1000 самолетов 1200 самолетов, против наших 400 танков 90 танков 400, против... У них 400 танков, у нас 90. Против наших 2 миллионов 600 тысяч солдат, 3 миллиона 100 тысяч солдат. То есть на 500 тысяч солдат у них... Только вот эти маленькие приграничные... Ну, маленькие. Польша была не маленькая, значит.
Ну, одна из сильнейших армий в Европе.
Польша, Румыния и две страны Прибалтики. А ведь, вероятно, было участие французов и англичан. причем не только поддержки, так сказать, техникой, но и солдатами, если дело сразу бы не пошло. Значит, и тогда вот обратили большое внимание, что действительно после мирового кризиса ситуация в мире резко обострилась. Посмотрите, вот возьмем полный, так сказать, перечень приграничных государств. В 1931 году к власти в Норвегии, которая вообще безобидная страна, мухи не обидит, к власти приходит правая крестьянская партия, министром обороны назначается, военным министром назначается тот самый Видвуд Квислинг.
Квислинг?
Да, который тут же создает свою фашистскую партию, национальное собрание. И этот человек стал символом сотрудничества с нацистской Германией. Да, его фамилия Квислинг стала, ну, слово Квислинговец, да, то есть предатель, коллаборационист. Значит, эта страна начинает пиратствовать в наших водах, там рыбу ловят незаконно, убивают там тюленей, кого-то еще, там строят даже какой-то там военный корабль свой, пытаются угрожать. И только после того, как в Баренцевом море появилась наша военная суда, после этого они утихомирились. И, значит, они проводили резко враждебную политику. Они, конечно, особо нам не угрожали, но вот показательно, что в результате кризиса это все произошло. А Финляндия, там возникает в конце 29-го года фашистское движение, так называемое лапуасское движение. В результате там долго рассказывать, всякие провокации, они хватают руководителей компартии, депутатов парламента, избивают, пытают, несколько человек убили и выталкивают их через границу на территорию СССР. Порядка там 250 таких было случаев, да, там сопровождавшихся даже убийствами людей. Совершают поход на Хельсинки, предпринимают попытку путча. В результате всех этих действий к власти возвращается Маннергейм. Ну, президентом становится Свингвуд, а Маннергейм становится опять фактическим лидером страны, там, что крайне озаботило наше руководство. И в 1931 году Финляндия впервые в наших военных планах была введена в количество страны, которые потенциальные агрессоры. То есть до этого была Польша, Румыния, теперь оказалась и Финляндия. Ну, это реально была опасность. Маннергейм вернулся к власти. Значит, по всему периметру границы. Возьмем, значит, Турцию, которая вроде бы считается нашим другом единственным, да? Вот, казалось бы, вот Турция наш единственный друг. Но, посмотрите, в 1932 году наш единственный друг, Ататюрк, окончательно разгромил руководство турецкой компартии. Вот Назым Хикмет, великий поэт, попадает, ну, не он один, там все руководство в тюрьму. Создается подставная группа под названием «Кадры», значит, «Кадра», которая, значит, такая проводилась иезуитская тактика, что вот, пожалуйста, вот есть коммунисты, которые хорошие, которые за правительство, за власть, а вот этих плохих коммунистов мы уничтожили. Значит, в 1932 году...
раньше верный сподвижник Ататюрка Энвер Паша оказался...
Это очень долгая история, да.
Его, слава богу, чекисты угрохали, в конце концов.
Угрохали.
Но он сюда пришел не
подарки. Он действовал отдельно от Ататюрка, он свою игру играл, да. Вот, значит, в этом же 1932 году турецкая разведка берет под контроль деятельность антисоветской мусульманской эмиграции, ну, горцев этих, туркестанцев и так далее, бывших басмачей, бандитов этих кавказских и так далее, и создает на границе пункты переправ для этих вот подпольных организаций. А вчера только вот интересную вещь я обнаружил. Синьцзянь есть такая на северо-востоке Китая, да, провинция, да, там... Значит, вспыхнули в 29-м году восстания. С одной стороны, уйгуров, там, казахов, мусульман, мусульманских меньшинств. С другой стороны, китайских мусульман во главе с генералом Ма Чжунином. И, наконец, настоящих пан-исламистов и пан-тюркистов. То есть, вот то, что сейчас мы видим, вот этот ИГИЛ, там. И эти вот люди во главе с Абид Дамулой, они создали свою исламскую республику. Там, в Синьцзяне, так называемая Восточно-Туркестанская Исламская Республика. И наши басмачи, выбитые туда, играли там, ну, особенно киргизы, играли там большую роль в качестве вооруженной силы. И что интересно, во всех этих делах активнейшую роль играла Япония. Япония хотела по всему периметру нашей границы создать марионеточные государства, которые бы служили плацдармом для нападения на нашу страну.
Типа Маньчжурию,
да? Вот первые они вышли в 31 году на нашу границу и создали марионеточное государство Маньчжурии, Маньчжоуго, со своей огромной армией, кстати говоря, которая выступала бы в случае агрессии союзником японской армии. Кроме того, они пытались создать такое же государство вот в Синьцзяне. Ну, не только, во внутренней Монголии и так далее. Значит, и вот что интересно, вчера я обнаружил. Оказывается, они, значит, нашли наследника турецкого султана Абдулгамида II, некий Абдул-Кадыр Эфенди, значит, офицер, который у них там в Японии оказался, значит, и его направили туда для того, чтобы создать там султанат.
Ага.
Значит, то есть вот то, что сейчас создали ИГИЛ, вот это, они попытались тогда это сделать, в 1933 году, но ничего не вышло. Наши разведчики, там Советский Союз провел блестящую операцию по ликвидации всех этих вот...
Ребят,
разгромили этого манжу. Туда была послана группа наших офицеров. Кстати, среди них был маршал Рыбалко будущий. Это, а в то время он был
Чайков,
офицером.
Нет, Чайкова не было?
Нет, Чайкова не было. А он, Чайков в это время, кстати, был, такую же деятельность проводил в Маньчжурии. Угу. Значит, он в это время возглавлял разведотдел Дальневосточной армии. Значит, а Рыбалко, еще несколько выпускников Академии Кшан по линии ГРУ, во главе с опытным разведчиком, бригадным комиссаром Маликовым, такой татарин был, очень опытный разведчик, они там в виде советников реорганизовали китайскую армию и разгромили на голову и уйгурских повстанцев, и генерала Манжунина, и вот эту Восточно-Туркестанскую Исламскую Республику. Этот наследник султана бежал, значит, в США, где в 1935 году он был найден в Нью-Йорке в гостинице убитым.
Ой, да. Прямо как Кривицкий?
Прямо,
ну, Кривицкий,
ну, Кривицкий, я не думаю, что наши имели отношение к убийству.
Вот, тем не менее, тоже был найден в Нью-Йорке в гостинице. Был, да. Да.
И, значит, причем, что интересно, я довольно много читал об этих событиях в Синьцзяне, но только вчера я обнаружил эту информацию про этого наследника султана и про то, что там, значит, все было...
Саша, а что надо почитать?
Очень много книг, есть книга, есть книги Бармина в интернете, статьи, вот Бармина советую почитать, книга, очень много, о Синьцзяне много, но это такая узкоспециальная литература, которую в магазине трудно найти, просто,
ну, да.
Значит, и, значит, ну вот мы коснулись Синьцзяна, Иран в 1932 году, интереснейшая вещь, там, значит, был такой министр двойна, Теймур Абдул-Касем, Теймур Таш. Он был бывшим, он учился в военной академии у нас в царское время в России, был, считался сторонником дружбы с Советским Союзом. Но там были решительные противники, которых инспирировали англичане. И вот когда этот Теймур Таш возвращался из европейской поездки через Москву в Иран, здесь, в Москве, английская шпионка в Москве, в 1932 году у него выиграла чемодан с документами. Это, значит, страшная диктатура Сталина, да? Передала, английская разведка передала эти документы иранскому этому шаху, и там нашли какие-то, якобы нашли, никто толком не знает, это были действительно документы, или это были сфабрикованные англичанами документами, документы, которые подтверждали связь этого Теймурташа с советскими представителями. Угу. То есть шпион, не шпион, агент влияния, агент, ну, что-то такое было.
Да.
Да, осадочек остался. Значит, его бросили в тюрьму и там удавили. Без суда и следствия, да? После
в
этого...
Тюрьму чью?
Иранскую. То есть человек, который возглавлял...
тюрьма, на... это такой, да, как санаторий.
Да.
Он, наверное, сам себя задушил.
Да, наверное, сам себя задушил. Значит, после этого курс Ирана резко изменился в отношении... Иран превратился, опять же, во враждебную... То есть, я хочу сказать, по всему периметру границы, долго перечислять, тут,
да,
можно,
конечно,
много,
да,
рассказывать. Например, Франция.
Это отдельная, да, например, история.
Тут, что нас спасло от войны? Нас спасло от войны то, что не синхронизировало...
Тогда, в конце, да, 20-х, начале
30-х годов. Во-первых, то, что была проведена рекордно быстрый срок модернизация, и уже в начале 30-х годов они не могли, в 32-м году они уже боялись нападать, потому что по количеству танков мы их всех превосходили. То есть это была уже новая Красная Армия, совершенно другая, сильная, они уже не могли просто напасть. И во-вторых, то, что они, значит, политическая жизнь Англии и Франции не синхронизировала. То есть те страны, которые могли эту агрессию организовать, сначала в Англии были консерваторы, и они в 27-м году призывали к войне, разорвали... Mm-hmm. Да, а потом победили лейбористы, Англия уже не была главный застрельщиком. Эта роль перешла к Франции, где Бриан, вот этот знаменитый, по Ильфу Петрову, да, там, что признают пан Евпомыча, помните, там этот разговор, где голова, эти пикейные жрельты говорят, Бенеш дал согласие на признание пан Европы в случае, если Черноморск будет обязан. Да. Это ведь не смешная фраза, на самом деле, для современников. Что такое план Бриана по пан Европе? Это план, фактически, создания Евросоюза в то время. Он этот план выдвинул в 1932 году. Значит, причем Советский Союз не пригласили. Государство, которое 40% занимает Европу, не пригласили в этот план. И всем было ясно, что этот союз организуется против России. Но хорошо, что Англия уже, как я уже сказал, была не настроена на это дело и торпедировала вот этот план. И Германия особо не была заинтересована. То есть тогда этот план был сорван. Но он был, и реально Франция на рубеже в начале 30-х годов под руководством таких политиков, как этот голова Бриан, как Тардье, который потом вообще высказывал про фашистские взгляды, она реально представляла угрозу. Но Англия не синхронизировала. А если бы синхронизировала?
Значит, ну, слава богу, нет.
Да, слава богу, нет. Кроме того, смотрите, вот у нас сейчас забыли совершенно, какую агрессивную политику проводила Польша. В 27-м году была создана такая организация «Прометей».
Ты был здесь, и ты рассказывал о диверсионной войне на границе Польши и Советского Союза.
Да, а значит, они... То, что потом... Кстати говоря, вот интересно. Первую такую организацию, Лига борьбы угнетенных народов России, создали немцы в Первую мировую войну в Швейцарии. Ну, особого размаха эта деятельность не получила. В 28-м году, в 20-м году пытался ее создать Пилсудский. Об этом, кстати, никто не знает и не пишет. Значит, но время там, война закончилась быстро, и он не сумелся. Но когда он вернулся к власти в 26-м году, в результате военного переворота, установив диктатуру, он восстановил вот эту идею создания... То есть, что было сделано? Всех эмигрантов национальных объединили в одну организацию с целью развала нашей страны. Туда входили татары, башкиры, туркестанцы, грузины, значит, азербайджанские, мусаватисты, все-все-все-все-все, горцы Кавказа и так далее. И эта организация, не просто вот они там сидели, газеты, журналы издавали, нет, они пытались проникать... в нашу страну, через границу и создавать здесь вооруженные отряды. А я хочу напомнить самое главное. Вот это тоже одна из самых главных тайн, на мой взгляд, о которых не говорят. Это спасибо. То, что ведь у нас в результате вот этой модернизации масса людей была недовольных. И фактически на рубеже 30-х годов у нас шла латентная гражданская война. В ней участвовали... Более миллиона человек со стороны противника власти. Восстания, значит, в ряде мест, например, на Дальнем Востоке, на Кубани и в других местах применялась армия. То есть силы ОГПУ не могли сами подавить это, милиция, ОГПУ не справлялись. Причем армия была крайне ненадежна, так как армия-то у нас крестьянская была.
Ты же рассказывал, да. Перебежчики.
Да, но перебежчики – это индивидуальный случай, а... Особисто же читали переписку солдат, и выяснялось, что солдаты крайне недовольны коллективизацией. Но с другой стороны, а что было делать? Ведь почему началась коллективизация? Потому что стало ясно, что в случае войны крестьяне, кулаки саботируют поставки хлеба по твердым ценам. То есть армия бы у нас в случае войны просто с голоду бы умерла. Кроме того, надо было как-то решать вопрос с этим отсталым индивидуальным сельским хозяйством.
Кстати, ведь и рабочие руки нужны,
да,
были.
Говорят, у нас миллионы книг, статей по поводу голода. Ну, найди мне, покажи хоть одну статью, книгу по поводу МТС, машино-тракторных станций.
Да,
ведь
да.
Это полностью изменило всю историю сельского хозяйства в России, тысячелетнюю. Об этом не найдешь ни одной статьи.
Ничего.
Это же был колоссальный...
Ничего практически нет про кулацкие мятежи, восстания, да, про террор.
Да, до сих пор ни одной книги. Ведь ежемесячно происходили тысячи терактов. Это с ума сойти можно. Да, они убивали в основном мелких активистов, там, корреспондентов, которые писали, там каких-то представителей колхозов. Да. Крупных людей фактически никого не убили, потому что не имели такой возможности. Возьми... Я считаю, что у нас фактически было две вот этих латентных гражданских войны в начале 30-х годов. Первая – это мусульманская. Основным – она везде в районах компактного проживания мусульман происходили реальные восстания с захватом городов. Полностью восстановилось басмачество. Вся Средняя Азия и Казахстан были охвачены. Там проводились широкомасштабные войсковые операции против них. Полностью мусульманские районы Кавказа и мусульманские и Азербайджан. Кстати, вот что интересно, вот в Грузии и в Армении, в христианских республиках, таких массовых выступлений не было. Да. В Азербайджане города брали, там настоящая гражданская война шла. Значит, а чем были недовольны мусульмане? Тем, что не только вот коллективизация, там был дополнительный. То, что в ряде регионов сохранялись, у нас об этом не знают, шариатские суды. И их отменили. Но, извините, мы живем в цивилизованном году. Это уже было 20-е. Да. Как можно было это?
Нет, да, в стране один закон.
Да, один закон и одно законодательство. Значит, то есть не только крестьянская вот эта кулацкая война, которая охватила огромный спектр, я еще говорю, более миллиона людей принимал участие, значит, но и мусульманская фактически война. И, безусловно, ну, опять же, говорить, что, допустим, кто поймал Ибрагимбека, вторгшегося из Афганистана? Человек по фамилии Султанов, тоже неправославный, да? То есть говорить, что вот это мусульмане пошли против, неправильно.
Кстати,
потому что на стороне...
Мансуров,
да.
Тоже неправославный.
Осетин. На стороне советской власти везде выступало огромное количество мусульман. И в Средней Азии, и на Кавказе. То есть было бы неправда говорить, что вот это русские солдаты подавили мусульманское.
Ну, да.
Нет, это неправда. И в Азербайджане. Кто такой Багиров? Сын Мулы. Значит, то есть... Вот об этом еще не говорим. Посмотри, причем кризис в руководстве, правый уклон.
Конечно.
Да, пришлось выводить из партии второго человека в страну.
Вот опять, Саша, это же ведь миф. После смерти Ленина Сталин получил полноту власти.
Смотри, когда я читал допросы всех этих людей, выяснилась интересная вещь. Они все говорят, что мы стали на путь антисоветского заговора, когда испугались краха Советского Союза в начале 30-х годов в результате внутренней гражданской войны и в результате внешней интервенции. Все об этом сказали в 37-м году. Действительно, часть руководства испугалась. Бухарин, Рыков, Томский, Угланов, Рютин и так далее. А пришлось их выводить из руководства, потом выгонять из партии. Значит, некоторые из них, мы это точно знаем, сторонники Бухарина, проводили подпольную конференцию в Подмосковье и так далее. Стали на путь подпольной борьбы против руководства. Даже в ВЧК ОГПУ, ОГПУ в то время было, и то возник конфликт. Сейчас трудно сказать, кто там был прав, значит, но тем не менее 5 высших руководителей ОГПУ были выведены из руководства, значит, и, значит, за исключением одного, вообще убраны с работы чекистской. А второго убрали через несколько лет, потому что боялись трогать. То есть даже там начался конфликт внутренний.
Ну, да.
Кто там был прав? До сих пор полной информации мы не владеем.
То есть архивы не раскрыты?
Нет, не раскрыты. Мы, ну, сейчас считается, что вот эти 5 были правы, потому что они выступили против того, что украинские чекисты лепили дела. А я не знаю, что там произошло. Вот у меня такая версия, что, возможно, Балицкие и другие украинские чекисты, они просто потенциальных противников, которые где-то что-то там на кухне сказали, выдавали за заговорщиков.
За врагов,
да. И это очень сложный вопрос. Да? Вот я, например, противник того, что потенциальных противников надо было уничтожать, арестовывать, разъять. Да? Вот, кстати, интересно, что в это время Сталин занимал совсем другую позицию. Вот известно, он был довольно либерально настроен. Ну вот история с Тухачевским, когда после очной ставки он его освободил. Или, например, история с Рютиным, который оказался там...
Саш, да. Вот ты начинаешь сейчас. В следующее воскресенье свободен? Все, давай, значит, я получил согласие при свидетелях. Саш, значит, ты на вопрос будешь отвечать?
Да, конечно.
Давай последние полчаса оставим. И вот к тебе у меня вот такой вопрос. Почему живучи эти мифы? Вот так, настолько. И одна и та же ложь, одна и та же ложь, или замалчивание, что тоже практически равно лжи.
Да. А вот это замалчивание говорит о том, что история – это поле идеологической борьбы. Сейчас нас хотят с помощью нашей же истории уничтожить.
Угу.
Выбить у нас... То есть мы, страна, которая должна гордиться своей историей, мы создали выдающее великое государство. Мы разгромили Гитлера. Мы не позволили американцам после войны стать хозяевами мира. То есть мы совершили целый ряд выдающихся дел. То есть вот реально ни одна страна мира такого не совершала. И хотят, чтобы вместо того, чтобы гордиться этим,
да,
и чтобы это служило нашей опорой, хотят, чтобы мы этого стеснялись, каялись, без конца просили
вот
прощения.
Это вот, да. Это
за
да.
Что? И нам
это
говорят, да, вот вы покаетесь, вам послабление выйдет. Да не выйдет, нас окончательно схарчат.
Как сожрут, конечно. Да. хорошей эмиграции не было, сплошные предатели. Алан или Алан, ну, это его.
Ну, это... Я бы так не сказал. Везде есть хорошие люди. Конечно. Даже в эмиграции, как известно, некоторые эмигранты, не большинство, это вранье, что большинство, ну, некоторые, угу, активно участвовали в движении сопротивления, воевали в составе армии де Голля, там в американской, в английской армии воевали. Но надо сказать, что вот сейчас идет в интернете дискуссия о том, больше эмигрантов поддерживали союзников, ну, то есть Советский Союз, англичан, или меньше. Безусловно, больше поддерживали Гитлера. Безусловно. Не о чем спорить. Возьмем хотя бы корпус, который действовал на Балканах. Они на Балканах боролись со Сталином, уничтожая там югославов, сербов там.
Да, в Югославии же они отличились как следует.
Целый корпус. О чем тут говорить?
Так, новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Подчеркиваю, с историком. Вот. И тут вот пишет... Вот, кстати, о живучести мифов. Подскажите, спрашивает 118-й, у Сталина были данные разведки, что Гитлер собирается жёвано, пережёвано и еще раз пережёвано? Найдите сами. Разберитесь. Потому что когда люди спрашивают, а почему мы должны вам верить? А кто вас призывает верить?
Да.
Вам излагаются определенные факты, вам излагается определенная концепция. Хотите проверить? Ну, проверяйте. Ну,
для этого... этот вопрос, он как бы уже оскомину набил. Дело в том, что вот просто возьмите доклад Хрущева, где он вот приводит донесение и говорит, да, вот Сталин был такая сволочь, его предупреждали. Да. В этом донесении все ложь.
Да.
Там ложная дата нападения, ложное направление главного удара и ложное количество немецких сил, которые готовы к нападению. Все три показательно ложные. И вот меня всегда поражало. Но в зале сидели, там, понятно, доярки, какие-то слесаря и так далее. Они могли не знать, каково было направление главного удара. Вот, например, из радиослушателей, я уверен, 9 из 10 не знает, значит, какова была численность немецкой группировки. Но они же должны были знать, какого числа началась война. И почему вот они слушают этот бред. А дело, в чем тут дело? В двух словах. Немцы хитрую, они обманули всех. Вообще, вот этот вопрос о нападении, это игра в наперсток. Ты никогда не выиграешь, потому что тот, кто нападает, он всегда тебя обманет. Они обманули французов, поляков, у которых была мощнейшая разведка. Всех обманули. В том числе они обманули и нашу разведку. Не Сталина. Значит, смотрите, они какую хитрую придумали тактику? Что нападение будет в мае. Ну, вы, наверное, все знаете, что напали 22 июня. А потом стали говорить, что в августе. В мае, когда они напали, все сказали, ну, значит, это все. Значит, теперь ждем августа. А напали 22 июня. Это была дезинформационная директива, подписанная Кейтелем. Там вот это все было расписано. И большинство наших разведчиков, подавляющее, 99%, передавали эту дезинформацию. Никто не говорил, что войны не будет. Кроме того, еще вторая часть этой дезинформации, то, что сначала они нападут якобы на Англию. Но они действительно готовились к этому нападению. И вопрос этот изначально не был предрешен. Он в последний момент только Гитлер отменил этот план нападения на армию. И мы имеем тут... доклад Голикова, начальника ГРУ, Сталину в мае. И там четко написано в выводах, что сначала нападут на Англию, потом можно ждать нападения на нас. То есть разведка дезинформировала Сталина. Разведчики и даже вот эта телеграмма Зорге, где он приводит, уже признали, что когда его награждали Героем Советского Союза, ее сфабриковали.
Это ты рассказывал.
Для красоты, так сказать, эксперимента. Это ни в коей степени не умаляет подвиг наших разведчиков. И работа разведки – это не только сообщить, какого числа нападут. Работа разведки была в том, что сообщали, какими силами нападут. Тот же Зорге сообщил, куда японцы нападут, в каком направлении. В смысле, на кого они нападут сначала, на кого потом. Какими силами Япония располагает и так далее. И были разведчики, которые сообщили точную дату. Но, значит, это было в последние буквально дни, часы. А сообщить заранее план Барбаросса мы не могли. Ни один человек, у которого был план Барбаросса, не был советским разведчиком. Ни у одного из них, ни жена, ни дети, никто не были советскими разведчиками. Мы физически не могли узнать эту дату. Но это, опять же, не умаляет подвига нашей разведки. Большинство этих людей погибло во время войны, погибли как герои, и это не умаляет, опять же, Сталина, поскольку, ну, действительно, еще раз говорю, и французы проморгали, и поляки, вот по поводу поляков там вообще анекдотичная картина. Значит, и я еще раз говорю, значит, не это главное. Главное, что наша разведка предупреждала, что война начнется, и, в общем-то, довольно объективно информировала о том, какими силами она начнется.
Почитайте, кстати, вот фантастическое совершенно. Они говорят, вот тут, я даже не буду, это один и тот человек под многими никами. Говорите, почитайте, а следующая фраза, там все ложь. Куда читать-то? Я бы ответил, куда, но у нас... Есть запрет на радиостанции на некоторые выражения. Я вам все очень доступно объяснил. Читайте. А иначе вы будете слушать любую пропагандистскую передачу и говорить, 650 миллионов расстреляли и 2 миллиарда еще в лагерях сидели. И вы будете этому верить.
Ну да.
Здоровья вам и вашим
детям. Такое впечатление, что расстреляли всех русских, всех. А те, кто сейчас русские, это таджики, которые красят волосы и выдают себя за русских.
Ну да, да. Это... Так, Саш, переходим к вопросам. Да. Давай наушники наденем. По коду 495, это Москва, 7373-948. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван Иванович.
Да, да.
Александр, мы с вами прекрасно знаем, что...
Не-не-не-не-не-не, вопрос, вопрос, я вас выключу. Все, выключу, чертовой матери. Вопрос надо задавать, а нет, мы с вами, Александр, там... Нет, так не пойдет, дело времени мало. 7373-948, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Здравствуйте. Во-первых, я хочу сказать очень большое спасибо вам.
Вопрос. Спасибо, да, 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 некролог, вот в моем некрологе я попрошу все упомянуть, пожалуйста.
Не дай бог, но я другое, алло.
Да, да, да.
Значит, почему у нас нету системы борьбы с вот этими диверсантами, которые таскаются по радиостанции?
А, все, понял.
Но,
пожалуйста.
Во-первых, разрушена система всего, ведь государство может строиться только на основе системы, да, там... от детского сада и кончая крематорием, да, сейчас все разрушено. Ведь я вот недавно выступал по поводу покушения на Папу Римского в 81-м году. Я поразился. У нас была огромная масса журналистов, может быть, не всегда чистых журналистов, которые тут же раскопали все-все-все, все фамилии, резиденты, кто писал, кто в ЦРУ работает, кто не работает. И через западные газеты это все было опубликовано. А сейчас, вот посмотрите, происходят такие события по всему Ближнему Востоку, там, в Ливии, в Сирии. Где? Мы не знаем, кто там резиденты американские, что они там делают, кто за этим стоит, какие-то авторы газет. Никто не знает, кто эти люди, можно им верить, нельзя. То есть разрушена вся система, рухнула. И так просто это не восстановить. Вот возьмите эти топ-шоу, вот выступают люди. Посмотрите, не поленитесь в интернете, кто они такие? Эти люди зачастую даже не имеют высшего образования. Они просто приходят и озвучивают какую-то написанную им на бумажке. Это не специалисты, нету специалистов. Сейчас вот я главный редактор довольно крупного издательства. Авторов нету. У нас нету реально историков, которых можно печатать. То есть реально нету. То есть культура, значит, нашей стране, особенно интеллектуальная культура, она просто до минимума сведена.
Да здравствует ЕГЭ!
Да, ну я не только ЕГЭ. Еще раз скажу, мы были самой читающей страной мира. Сейчас мы на 32-м месте по официальным данным. Реально, наверное, там гораздо ниже. И поэтому, ну... Все системно. Не бывает, что вот в ручном управлении нельзя создать великую державу. Нельзя в ручном управлении решить серьезно ни один вопрос.
7373-948, ваш вопрос, Александр Колпагеди, здравствуйте.
Вопрос, добрый
да,
день.
Пожалуйста.
Известна ли Александру книга Николая Ставрова «Великая Отечественная, Вторая мировая» об изложенных фактах? Пропаганда или факты? И второй маленький вопрос. Вы закончили на разногласиях в НКВД тогдашний по вопросу там чекистов на Украине. Что вам известно по СПО, секретно-политического отдела, его структуре, численности?
Да знает Саша это не вопрос, то засыпку.
Там, наверное, вы имеете в виду книжку Старикова. Или в виду, наверное, книжку Старикова. Ну, Стариков один из серьезнейших наших публицистов. Но я не скажу, что...
Публицист, вот это ты правильно сказал.
Да, я не скажу, что... Ну, он, в общем-то, мне кажется, особо... особо не претендует на то, что он великий.
Так его-то принимают как историка, в ужас-то в этом весь.
К сожалению, у него много, как всякий публицист, не являющийся историком, он пользуется разной информацией и не всегда может отделить правдивую информацию от неких вымыслов. Беда нашего времени, что через интернет, через телевидение сброшена масса вранья, откровенных фальсификаций. И вот публицистам, как честным, он, безусловно, честный человек, патриотическую позицию занимает, им очень сложно вот здесь отделить зерна от плевел. Да, то же самое касается многих наших патриотически настроенных авторов, которые зачастую покупаются на эти фальшивки. Интернет забит фальшивыми документами. Вот мне интересно, какие сволочи это пишут? Кто это изготовляет? Целая мафия сидит, и по любому вопросу советской истории сбрасываются фальшивки. Различить их даже специалисту трудно. Очень, очень страшный процесс, реально.
Вот знаменитая резолюция Берии, стереть в лагерную пыль, пошлите ваш источник, это уже Сталин, да. К этой матери... Не было этих радиаторов.
Но это было в художественном произведении, которое попало. Тут можно объяснить. Это часто бывает. Но сейчас сознательно пишутся фальшивки, размещаются в интернете в подтверждение своей точки зрения, и люди в это верят. Ну, потому что документ... В свое время, ну, в начале еще, вот когда это все разваливалось, в начале 90-х, была целая банда, которая продавала, если не ошибаюсь, за 600 тысяч долларов чемодан так называемых сталинных документов. Они все были сфальсифицированы.
Сталинские документы? Да, да. Неужели купил?
Да, и, к сожалению, вот, например, шикарная книга «Биография Жукова», написанная героем Советского Союза Карповым, там 16 фальшивых документов воспроизведено. Ну, вреда... Вот в данном случае большого не было, но все равно это же не история.
Ну да, это не история.
Теперь по поводу секретно-политического
отдела,
да. Это то, что потом в советское время мы знаем как «пятерка». Это идеологический отдел, борьба с идеологической контрреволюцией, да. Это был очень крупный отдел. Он как раз создан был на базе секретного информационного маленьких отделений. Он был создан вот как раз на рубеже 30-х годов, что говорит о том, что действительно ждали войны и серьезно готовились. Более того, понимаете, спорить бесполезно вот с некоторыми людьми. Я, например, видел совещание руководства ГПУ, армии,
НКИДа. Документ.
Да,
протокол.
Протоколы, да. И там вот по вопросу о грядущей войне, да. То есть люди, это секретные были совещания, то есть это не для широкой публики. Более того, есть огромное количество донесений разведки на эту тему. Но что говорят наши оппоненты? Они говорят, эти разведчики были приспособленцы. Они знали, что Сталин хочет установить диктатуру, и поэтому специально слали эти донесения в Москву. Но если мы разберем фактуру этих донесений, то совершенно очевидно, что там сообщалась правда. Например, вот мы говорили, да, по поводу Германии. Ведь с 30-го года в Германии стала резко ограничиваться демократия. Она уже существовала не на основе парламентского большинства, а на основе президента, рейхсканцлера Гинденбурга, предоставлявшего чрезвычайные полномочия канцлеру. То есть... Там шла фашизация государства, о чем коммунисты и говорили, в чем их сейчас обвиняют. Брюнинг, Папин, Шлейхер – это пути к Гитлеру. Кстати, в 32-м году, когда были выборы, вот самое главное обвинение Тельмана и коммунистов, они не стали голосовать за Гинденбурга, потому что Тельман сказал, вы голосуете за Гинденбурга, значит, вы голосуете за Гитлера. Вы голосуете за Гитлера, значит, вы голосуете за войну. В 1932 году, в марте.
Да, Гитлер – это война.
А социал-демократы сказали, если вы голосуете за Гинденбурга, значит, вы бьете Гитлера. И что вышло? И кто был прав? И кто виноват? Но вы не найдете ни одной статьи. Вот хоть там глаза вылезут из орбит, ищите, где бы было написано о той преступной, предательской роли, которую сыграли социал-демократы в победе Гитлера и фашизма, не говоря уже о партии Центра и других, значит, буржуазных партиях, но найдете 1000 статей, где коммунисты обвиняются в этом. Вот что называется «с больной головы на здоровую». А что касается по поводу секретно-политического отдела, отдельных работ о нем нету. Я советую почитать книжку Эдуарда Макаревича, не помню, как она называлась. Там, вот там как раз очень много деятельности этого, да. Вот Эдуард Макаревич, вы сразу найдете в интернете, она выходила лет 10 назад, там очень много об этом. Кстати, что к стыду наших историков ведомственных, такая книжка по поводу украинского отдела выходила Золотарева в Харькове. На Украине есть такая отдельная научная книга на основе архивных данных. Потому что, как ни парадоксально, но на Украине архивы открыты, у нас они закрываются все более глухо и глухо.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Добрый день. Вот у меня два вопроса. Вот мнение гитлеровского руководства о том, что страна наша на колосс на глиняных ногах, и, в общем-то, ошибка в оценке нашей промышленности, это тоже плохая разведка была Германии. И второй вопрос. Вы можете сказать свое мнение по книге Николаса Белова «Я был адъютантом Гитлера», если вы читали? Спасибо.
Белова не читал, как бы, вот, знаю такую книгу, не знаю, трудно сказать. Вот что касается их оценки, угу. Когда вот началось вот это предвоенное сотрудничество, и они приехали, они, кстати, многие сообщали, что мы ошибались в отношении России, что тут они достигли огромного... То есть и мы были удивлены успехами, и наши вот эти 48 инженеров Тевосяна были удивлены, но и немецкие представители тоже ахнули, когда они пришли. Но разведка их в Советском Союзе работала гораздо хуже, чем наша разведка в Германии. Гораздо. Их разведка, безусловно, не давала Гитлеру правильной информации. Но Гитлер особо в ней не нуждался. В отличие от Сталина, Гитлер вообще как бы органами госбезопасности не занимался сам лично. Он считал, что он все знает и так. Он верил в свое провидение, что его вот ведет высшая сила и так далее. Поэтому, в отличие от Сталина, который регулярно занимался разведкой и регулярно занимался вот госбезопасностью, просто поразительно, сколько времени тратил, значит, и который не верил ни в какие чудеса и прочее, он, значит, Гитлер был в этом отношении гораздо слабее. И надо сказать, что действительно они не верили вот этим инженерам своим, которые вернулись в 1941 году и сообщали о том, каковы реальные масштабы модернизации в Советском Союзе. Они оказались в этом отношении жертвами вот этого своего диктатора-маньяка.
Спрашивают там про американского историка Гровер Ферр.
Да, Гровер Ферр, Гровер замечательный Ферр. Американский историк, честный человек очень. Не скажу, что никогда не ошибается, ошибается иногда, но добросовестно ошибается по наивности. Вообще трудно писать историю другой страны, как это делает он. Вот у нас, на мой взгляд, нет ни одного такого историка, вот на сегодняшний день, американиста, который бы так хорошо знал историю Америки и вскрыл бы столько вопросов неизвестных в истории Америки, как вот этот американец, когда пишет о Советском Союзе. Это просто поразительно. Сейчас он готовит книгу новую, насколько я знаю. И вот там будет большой раздел относительно вот этого самого тайного фонда Троцкого в Гарвардском университете. И мы вот это будет первая реально работа на эту тему, кстати говоря.
7373948. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день,
пожалуйста. Вы упоминали о том, что наши архивы, чем дальше, тем глубже закрывают. Скажите, пожалуйста, по какой причине это происходит?
Знаете, мне кажется, я могу только предполагать, не знаю точно. У меня такое впечатление, что так как все делается в ручном режиме, система не работает как таковая, то это делается по причине, когда, ну, как бы не работает система, вот чиновники склонны к очковтирательству. Вот, например, летом в РГАСПе, это бывший вот этот самый главный наш архив на Тверской, бывший центральный...
Партийный.
Партийный. Там, значит, неожиданно приехала комиссия, засекретила какие-то фонды, переписка обкомов партии. Не идиотизм ли это? 25 лет это было все открыто. Все, кто хотел там это
уже
все
прочли,
читать.
Уже прочли,
да.
Все.
Значит, американцы, как известно, очень много документов ксерокопировали, перевели в цифру и вывезли. Огромные. То есть, получается, такая интересная вещь. Например, у нас какие-то фонды открыты, а у американцев они доступны, они их перевели в цифру, и они у них находятся. Почему это происходит? Для меня загадка. То есть нового рассекречивания не происходит, наоборот, происходит засекречивание. Например, те же следственные дела 1937-1938 годов по закону должны предоставляться исследователям. Значит, предоставляются выборочно. Значит, если это касается каких-то серьезных людей и серьезных дел, даже не обязательно разведчиков, там действительно может быть что-то, хотя что уже может быть, прошло 75 лет. Даже в случаях, если это просто какие-то крупные дела, они могут вам просто не выдать, сказать, иди лесом, товарищ дорогой, не выдаем. Они там в работе находятся или там... То есть это происходит сплошь и рядом. По поводу этого, кстати, очень возмущается, и я его полностью поддерживаю, Никита Петров, с которым мы идеологически, конечно, являемся полными антиподами, но в этом отношении я с ним полностью солидарен. Это безобразие. Потому что вот сейчас, например, юбилей готовится 17-го года. Вот представьте себе только, сколько находится следственных дел бывших министров временного правительства, руководителей партии там эсеров, кадетов, репрессированных 37-38. И там масса ответов на загадки, связанные с заговором против царя, военным заговором, масонами и так далее. Но эти дела никому не выдаются. Ну почему? Почему? Это уже что? Кому это угрожает? Еще раз говорю, мое впечатление, я могу ошибаться, что это очковтирательство. Люди не хотят реально работать, а хотят имитировать бурную деятельность по защите государственных тайн.
7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к Александру. А мог ли отрекшийся царь Николай Романов уже не оказаться в подвалах Ипатьевского дома за то, что хотя бы по его приказу расстреляли, по данным Департамента полиции Санкт-Петербурга 24 января, 9 января 1905 года, да, больше 5000 человек.
Спасибо. Спасибо большое.
Вы знаете, ну, вы, наверное, понимаете, что я небольшой любитель Николая II. Ну, кстати, не испытываю к нему личной неприязни, надо сказать. А расстреляли 5 января мы сколько не знаем. Но, конечно, как это наш современный крупнейший историк Баханов приводит цифру 80, это, по-моему, как-то уже перебор. Ну, безусловно, страшная бойня, причем не только, как все думают, на Дворцовой площади, а в целом ряде районов Ленинграда происходило тогда, Санкт-Петербурга. И значит, безусловно, погибли там, ну, по крайней мере, точно сотни людей. А помимо этого, я еще раз говорю, была масса расстрелов каждый год. И это расстреливали народ, рабочих. Рабочих, те, кто...
Ты же говорил,
да, об этом говорили,
здесь,
да.
Здесь,
и поэтому,
здесь.
Конечно, он не мог не оказаться в подвале Ипатьевского дома. То, что погибла его семья, вот. Дети, это трагедия, безусловно. Это да. Трагедия, безусловно, объяснимая обстоятельствами того времени.
Но тем равно, не менее трагедия.
Трагедия, да. И еще раз говорю, подумайте сами, почему офицеры белые, которых было в этом городе, сотни, которые... полностью взяли под контроль караульный батальон. Могли запросто его освободить. Вместо этого написали лозунг и вышли встречать чехов. Не русских воинов они, а чехов вышли встречать. А на лозунге было написано «Да здравствует учредительное собрание». И я не понимаю, почему сейчас наши РПЦ столько возятся с этой царской семьей. Для меня это абсолютная тайна. Ведь в феврале 17-го года, несмотря на... по крайней мере, два обращения к ним, они не выступили в поддержку царя, не выступили против революции, не выступили
английские
против жидомасонского заговора, который так сейчас все проклинают и ругают. Почему тогда не выступили?
А англичане, расскажи, Саш.
В данном случае не англичане сейчас эту тему поднимают, а именно РПЦ. Я не понимаю, через неделю после этих событий уже в церквях пели, значит, вместо царской семьи, значит, хвалу, значит, временному правительству. Не христолюбимому мойству, как предлагали, а именно временному правительству, в котором состояли половина масоны. Ну, надо же совесть-то иметь, в конце-то концов. Но мне кажется, что мы живем в времена, когда совести нет ни у кого. Вот это очень страшно.
Так, про внебрачных детей любых политических деятелей, это в ЗАГС. Записи гражданского состояния, это все туда, у нас нет. 7373948, ваш вопрос, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вы можете сказать мнение о трудах генерала Нечволодова? Вот недавно попались мне его...
Спасибо.
Ну, это такой царский патриотический генерал был, который написал довольно много. Наше издательство его переиздавало, кстати говоря. Но я считаю, что это... Вообще, вот царские историки у нас недооценены. А в советское время, вот это во времена Покровщины, это все было охайно.
Значит, Покровщина, объясни, Саша.
Да, ну, это был такой большевик Покровский, который, ну, он был реально историк Московского университета, крупная величина, но он вот это был такой необходимый этап, как говорится, до основания, а затем. Вот это было до основания. Уже в конце 30-х Сталин и вот как бы партия правительства самого этого, уже после смерти, правда, его не репрессировали, он сам умер, этого Покровского взгляда осудили. Это были такие, что называется, вот то, что у нас сейчас называют троцкизмом, то есть отрицание национальной истории, значит, то, что Россия тюрьма народов, это не объективно. Да, был национальный вопрос и очень большой в России, но Россия не была той тюрьмой народов, как об этом писали Покровский и его, так сказать, сотоварищи. То есть это был такой необходимый этап того времени. И вот, кстати, очень много был, Богданович был такой тоже генерал, выдающийся военный историк. И Нечволодов отличный историк, советую читать.
Саша, огромное тебе спасибо. Мы с тобой расстанемся до следующего воскресенья. Тему мы найдем, и она будет в анонсах. Ну, значит, если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. Всего вам самого доброго. Новости.